День 12 ноября. Житие Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Святый Иоанн родился на острове Кипре и был сыном князя Епифания. С юности он был воспитан благочестием и страхом Божиим, который был для него началом премудрости. Пришедший возраст, он по воле родителей своих вступил в супружество и имел детей, но вскоре Иоанн лишился детей, а потом и жены, ибо так благоизволил Бог, дабы Иоанн, освободившись от служения плоти, предался жизни духовной. Освободившись от уз брачной жизни, он возблагодарил Бога и с того времени уже без всяких препятствий усердно стал служить Господу, упражняясь в частой молитве и во всех богоугодных делах. Особенно же он был милосерд и милостив ко всем, терпящих бедствия от нищеты. За сии добродетели Бог прославил его среди людей, и не только среди равных себе, но и самим царем он был почитаем и прославляем. Спустя несколько времени патриарший престол Александрийской церкви остался без пастыря. Тогда император Ираклий по божественному усмотрению почтил Иоанна саном патриарха. Святый, хотя и не желал сего, но принужден был принять посвящение и стал архипастырем Александрийской церкви. Вступив на патриарший престол, и он прежде всего, как пастырь словесных овец, позаботился очистить свою паству от ереси, возмущавшей стадо Христово. Эта ересь получила свое начало от некоего Петра по прозванию Фувона, иначе Кнофея, Александрийского уже патриарха. Он осмелился прибавлять такие хульные слова к Тресвятой песни: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, распнися жены, помилуй нас», как будто бы в Господе нашем пострадало божество. Искоренив сие еретическое учение, святый Иоанн всецело посвятил себя ревностному исполнению заповедей Божиих и делам благотворения. Ни один нуждающийся не уходил от него опечаленным и с пустыми руками. Всем просящим Иоанн раздавал милостыню, всех утешал в скорбях, не словом только, но и делом. Он насыщал алчущих, одевал нагих, выкупал пленников и имел попечение о странниках и больных. Щедрость его была подобна реке, непрестанно, изобильно текущей и наполняющей всех жаждущих. В начале своего пастырства Иоанн призвал церковных экономов и дал им такое поручение: «Обойдите весь город и перепишите всех господ моих». Экономы спросили его: «Кто же это твои господа?» Патриарх ответил: «Это те, которые вы называете нищими и убогими, они мои господа, ибо они воистину могут способствовать мне в достижении спасения и ввести меня в вечные обители». Экономы пошли и переписали всех убогих, найденных на улицах, в больницах и на гноющих. Всех их было найдено 7500 человек, и всем им святый Иоанн повелел выдавать все нужное для ежедневного пропитания. В то время персы сделали нападение на Сирию и Палестину, сожгли святой город Иерусалим, взяли честное древо святого креста и отвели в плен много христиан. Блаженный Иоанн отправил корабли с золотом и пшеницей для выкупа пленников и для оказания помощи находившимся в бедах. Таким образом, по своему милосердию, он многих выбил из заключения и избавил от бедствий плена, а так как не всякий мог невозбранно приходить к нему, ибо слуги его не о каждом приходящем сообщали патриарху, то вследствие сего он выбрал 2 дня в неделю, среду и пяток, и в эти дни сидел с некоторыми благочестивыми людьми при церковных дверях, принимая всякого желающего, выслушивая его просьбы, обсуждая случавшиеся распри, защищая обижаемых и водворяя между верующими мир. При этом святый патриарх говорил окружавшим его: «Если меня никогда не возбранен вход ко Господу Богу моему, и в молитве я беседую с Ним и прошу у Него, чего хочу, то почему же мне не дозволить моему ближнему невозбранного доступа ко мне, дабы он сообщил мне о своей обиде и нужде и просил у меня, чего хочет? Должно бояться сказавшему: в ню же меру мерите, возмерится вам». Иногда случалось, что к блаженному Иоанну никто не приходил с просьбой в то время, когда он сидел при церковной дверях, ожидая желающий прибегнуть к нему. Тогда он вставал огорченным и со слезами возвращался домой. При этом некоторые спрашивали его иногда: «Отчего ты скорбишь и сетуешь?» Святый отвечал им: «Ныне смиренный Иоанн ничего не нашел и ничего не принес Богу за грехи свои». Друг его, блаженный Софроний, утешая его, говорил ему: «Тебе поистину следует веселиться ныне, отче, так как словесные овцы твои живут мирно, без распри и споров, как ангелы Божии». Однажды церковные экономы сообщили святому Иоанну, что в топле у богих стоят хорошие одетые девицы, в толпе убогих стоят хорошие одетые девицы и спрашивающие милостыню, и при этом спросили его, нужно ли тем девицам, как и прочим нищим, подавать милостыню. Патриарх ответил: «Если вы действительно рабы Христовы и верные слуги смиренного Иоанна, то подавайте так, как Христос повелел, невзирая на лица, не расспрашивая о жизни тех, которым вы даете. Знаете, что мы не свое отдаем, но Христово, и так будем давать, как повелел Он. Если же вы думаете, что церковного имения не хватит для столь великой милостыни, то я не желаю быть участником вашего маловерия. Я верую Богу, что если бы со всей вселенной сошлись в Александрию убогие, желая получить от нас милостыню, то и тогда не оскудеет наше церковное имущество». И для того, чтобы они не были маловерны, святитель рассказал следующее. «Когда на 16-м году моей жизни я находился еще на острове Кипре, то однажды ночью я увидал во время сна весьма прекрасную девицу. Она была блестяще одета и имела на голове масличный венок. Став близ моей постели, девица коснулась меня и разбудила. Проснувшись, я увидал, что она стоит передо мной уже не во сне, но наяву, и спросил ее: «Кто ты такая, и как ты осмелилась войти ко мне?» Она же, смотря на меня светлым взором и улыбаясь кроткими устами, сказала: «Я старшая дочь великого царя и первая среди дочерей его». Услышав сие, я поклонился ей. Она же продолжала: «Если ты сделаешь меня своей подругой, то я исходатайствую тебе от царя великую благодать и приведу тебя пред лице его, ибо никто не имеет у него такой силы и дерзновения, как я. Я низвела его с неба на землю и побудила облечься в плоть человеческую для спасения людей». Сказав сие, она стала невидима. Удивляясь всему причудному видению, я сказал себе: «Поистину, в образе девицы явилось ко мне милосердие. Об этом свидетельствует масличный венок на ее голове, который является знаменем милосердия. Тоже показывает и слова, произнесенные той девицей. Я сказала она: низвела с неба на землю Бога, и Он воплотился. Создатель, видя человека погибающим, пожелал избавить его от погибели, ничем другим не побуждаемый, как только милосердием, ибо восхотел помиловать свое создание. Посему, кто желает обрести милость у Бога, тот должен иметь милосердие к ближним и подавать милостыню». Так, размысливший сам собою, я поспешно встал и пошел с рассветом дня в церковь. На пути я встретил нагаго нищего, дрожавшего от холода. Я снял с себя верхнюю одежду и отдал ему ее тому нищему, говоря сам себе: «Теперь я узнаю, правда ли то, что я видел, или это было обольщение», и пошел далее. Прежде чем я дошел до церкви, мне встретился одетый в белые одежды человек и передал мне в руки узел, в котором было связано 100 серебряных монет. При этом он сказал: «Друг, возьми это и употребляй по своему желанию». Я принял с радостью, но сейчас же раскаялся в том, что я принял, рассуждая, что находящееся в узле для меня не нужно, посему я обернулся назад, желая возвратить обратно то, что получил, но более, несмотря на тщательные поиски, уже не видал вручившего мне узел. Тогда я понял, что виденное мною была правда, а не обольщение, и с того времени, если я что подавал убогому, хотел испытать, воздаст ли мне Бог за то, как он говорил старицею, и многократно испытав это, я убедился, что это действительно так. Наконец я сказал себе: «Перестань, душа моя, искушать Господа Бога твоего». Однажды, когда святый Иоанн шел в больницу навестить больных, что он делал в течение недели дважды или трижды, его встретил какой-то странник, который просил милостыни. Иоанн приказал слуге дать встретившему страннику 6 серебряных монет. Взяв монеты, странник удалился, но потом, желая испытать щедрость святого, он переменил на себе одежду и, отправившись к другому, по другому пути, снова встретил блаженного Иоанна и умолял его: «Помоги мне, господин, бедному пленнику!» Иоанн вторично приказал дать ему 6 серебряных монет. Слуга же тихо заметил патриарху: «Владыка, ведь это тот самый нищий, который раньше получил 6 серебряных монет». Но патриарх, притворившись, как будто бы не слышит этого замечания, снова повторил повеление подать просящему 6 монет. Странник, вторично получив милостыню, снова переоделся и иною дорогою встретил патриарха и в третий раз просил у него милостыню. Слуга опять сказал патриарху: «Владыка, тот, который первый и второй раз взял у тебя по 6 серебряных монет, теперь просит третий раз». Тогда блаженный отвечал слуге: «Подай ему 12 монет, не Христос ли это искушает меня?» Один купец, потеряв все свое богатство в море, пришедший в крайнюю нищету, просил святаго помочь его. Святый дал ему 5 литр золота. Получив золото, купец накупил на него множество товаров и, сев на корабль, отправился по морю в другие города. Но, потерпев кораблекрушение, он снова потерял все и только сам еле живым спасся от потопления. Тогда он снова пришел к святому Иоанну и рассказал ему о случившемся. Иоанн заметил ему: «Ты имел еще иное золото, собранное неправдою, и его ты смешал с церковным золотом, данным тебе мною. Вот почему погибло и то, и другое». Сказав это, он дал ему еще золото, вдвойне более прежнего, около 10 литр. Но и в третий раз купца постигло то же заключение. Весь товар его погиб в море, и он уже не осмеливался показаться на лицо патриарху, но рыдал, сидя в своем доме, посыпав пеплом свою голову и намереваясь лишить себя жизни. Узнав о сем, святый призвал купца и сказал ему: «Зачем ты приходишь в отчаянии от печали? Уповай на Бога, и Он не оставит тебя. Но я думаю, что это несчастье случилось с тобою от того, что ты владел неправильно приобретенным кораблем». Сказав это, Иоанн приказал дать купцу церковный корабль, наполненный пшеницей, и затем отпустил его. Получив данный ему корабль с пшеницей, купец поплыл по морю, и вот внезапно поднялся сильный ветер и понес корабль в неизвестную страну. Купец, узрев видение своего благодетеля святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, стоявшего на корме и управлявшего кораблем, оставался в надежде, что по молитвам святого плавание придет к доброму концу. Через 20 дней и столько же ночей они пристали к берегу Британии. В всей стране был тогда сильный голод. Народ, узнав, что к городу их подплыл корабль пшеницы, весьма обрадовался и стал поспешно раскупать пшеницу. И так купец сей прибыльно продал там пшеницу, получив за одну половину проданного золотом, а за другую оловом. На возвратном пути он прибыл в Декаполь. Желая здесь продать олово, он увидел, что оно превратилось все в золото. Обогатившись таким образом, купец с радостью возвратился в Александрию и рассказал всем о всем удивительном чуде, которое произошло по молитве и милостыне святого Иоанна. Как-то раз, когда святый шел в церковь, к нему подошел почтенный и благородный муж, у которого вори украли все имущество, так что он остался нищим. Пожалев, что столь почтенный и известный человек внезапно дошел до крайней нищеты, патриарх незаметно обратился к слуге и повелел ему сказать церковным экономам, чтобы они дали тому человеку 15 литр золота. Экономы же, видя, что в церковном казных хранилище золота немного, ослушались патриаршеского распоряжения и дали только 5 литр, а 10 удержали при себе. Когда святый патриарх возвращался из церкви домой, к нему подошла некая весьма богатая и почтенная женщина и дала ему в руки хартию, в которой она написала, что жертвует церковь 500 литр золота. Приняв хартию и прочитав ее, патриарх по благодати Святого Духа уразумел, что та женщина не все передавать, что определила дать в уме своем. Господь Бог сие устроил для того, чтобы обличить экономов, которые не все дали тому бедному человеку, которому патриарх приказал дать 15 литр. Вернувшись домой, Иоанн показал экономам и спросил, сколько они дали человеку, обкраденному ворами. Те солгали, говоря, «Как ты, владыка, приказал, 15 литр!» Обличив их вождь, скупость и прислушание, святые сказал им, «Да истребует от вас Бог 1000 литр золота, потому что та благочестивая женщина намеревалась дать нам 1500, но так как вы, не послушавшись меня, удержали 10, то посему Бог устроил так, что женщина удержала 1000. Если же вы мне не верите, скоро сами о том точно узнаете». Призвав к себе сию женщину, он в присутствии экономов спросил ее, «Скажи нам, госпожа, сколько раньше ты предполагала по любви твоей к Богу пожертвовать золото в церковь?» Она же, заметив, что от святого не утаилось ее намерение, сказала, «Действительно, владыка, за несколько дней ранее я решила передать твои святые руки 1500 литр золота, на что и составила письменное удостоверение, но сегодня, развернув его, я нашла, не знаю каким образом, слово 1000 вытертым, осталось только 500, и я помышляла в себе, что Бог не благоволит более». «Как только 500 литр передать твоей святыне, так я и поступила». Выслушав сие, экономы весьма убоялись и устыдились, и, упав к ногам святого, просили прощения. Однажды, в Александрию по причине нашествий иноплеменников собралось множество народа, следствием чего был сильный голод. Святый Иоанн милосердствовал голодающих, истратил все церковное имущество и даже остался должен 1000 литр золота. Тогда один второбрачный клирик, не имевший возможности вследствие второбрачия своего удостоиться получению священного сана, написал патриарху следующее: «Я имею множество пшеницы, которую всю через твои руки желаю отдать Христу. При всем еще обещаю 150 литр золота, только сделай меня диаконом». Святый, призвав его, стал укорять за желание приобрести за деньги священный сан. «Раскайся в своем грехе и убойся наказания Гиезия. Бог силен и без твоей пшеницы прохоромить нас во время голода». В то время, как он говорил это, явился вестник с сообщением, что из Сицилии прибыли 2 корабля с большим количеством пшеницы. Услышав о том, патриарх упал на колени и возблагодарил Бога, не оставляющего уповающих на него. Здесь уместно припомнить еще о кротости, смирении и незлобии святого Иоанна. 2 клириков за одно прегрешение были наказаны временным отлучением от церкви, один из них покаялся, но другой, напротив, еще более утвердился в своей злобе и в гневе на патриарха, делая весьма много худого. Услышав об этом, патриарх пожелал призвать его к себе и кротко убедить его отстать от своей злобы, но забыл сие сделать по божественному о том усмотрению, дабы все для вечной, дабы для всеобщей пользы обнаружилось смирение кротости Иоанновой. В один из воскресных дней, совершая в церкви божественную литургию, и он вспомнил про того гневающего на него клирика и вместе с тем припомнил и слова Христа: «Аще принесеши дар твой к алтарю, и ту помянеши, яко брат твой имет нечно на тя, остави ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим». Вышедший из алтаря, он подозвал того клирика и припал к ногам его, прося у него прощения. Клирик, увидав такое смирение своего патриарха, убоялся и сам упал ему в ноги с плачем и спрашивая прощения. Таким образом, Иоанн примирился со своим клириком, возвратился к алтарю и, дерзновенно совершив жертву, с чистою совестью мог произнести слова молитвы Господней: «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Клирик же тот, исправивших, стал проводить богоугодную жизнь, а затем сподобился и священнического сана. Не менее поразительный другой пример кротости, обнаруженный святым Иоанном. Один содержатель гостиницы в Александрии обесчестил его ругательными и укорительными словами племянника блаженного по имени Георгия. Придя к своему дяде, Георгий горько жаловался на обесчестившего его человека. Видя своего племянника весьма смущенным и желая успокоить его, Иоанн сказал: «Он худородный, осмелился обесчестить моего племянника, свидетельствуя себе Богом, что отомщу сему оскорбителю и поступлю с ним так, что от того придет в изумление вся Александрия». Немного успокоившись от сих слов патриарха, Георгий перестал рыдать. Тогда кроткий и смиренный сердцем Иоанн стал говорить ему: «Возлюбленный сын, если ты хочешь быть моим родственником, то будь готов претерпевать не только оскорбления, но подъять и раны, и для Бога все прощать ближнему. Желаешь ли ты быть благородным? Тогда ищи благородство не по крови, но от добродетели». Истинное благородство украшается не столько славою предков, сколько добрыми делами и богоугодной жизни. Таким образом, умиротворив своего племянника, святый позвал надсмотрщика над гостиницами и приказал ему, чтобы он с того человека, который обесчестил Георгия, не брал церковные подати, которые тот должен был давать ежегодно, но предоставил ему жить свободно. И действительно, Иоанн, согласно своему обещанию, поступил с оскорбителем так, что удивилась вся Александрия. Вместо наказания и мести он оказал ему благодеяние. Желая непрестанно содержать в своем уме память смертную, блаженный Иоанн приказал устроить для себя гроб, только не отделывать его. При этом он приказал экономам, чтобы они во все торжественные праздники приходили к нему и в присутствии всех громко говорили: «Владыка, твой гроб еще не доделан, прикажи его доделать, ибо смерть приходит, как тать, и ты не знаешь, какой час она появится». Так святый Иоанн имел постоянную память о смерти и всегда был готов к ней. Однажды к святому пришел некий богатый вельможа. Ему удалось увидать постель святого, которая была покрыта худым одеялом. Отправившись домой, вельможа послал патриарху одеяло стоимостью в 36 золотых и просил его покрываться тем одеялом. Патриарх же, не желая оскорбить вельможу, взял по усиленной его просьбе одеяло и оделся им на одну только ночь. При этом он говорил сам себе: «Горе тебе, окаянный Иоанн, так как ты одеваешься многоценным одеялом, а Христовы братья нищие застывают от мороза. Сколько человек получает без всякого покрова на ветру и стужу и имеют только небольшую рогожу или изорванное рубище? Сколько ногих валяются на навозных кучах и дрожат от стужи, страдая вдвойне от голода и холода, оставаясь без сна в течение целой ночи, хотят есть и умирают от стужи? Увы мне, сколько убогих, подобно Лазарю, желающих насытиться от крупиц, падающих с моей трапезы! Горе мне! Сколько всем городе странников и пришельцев, не имеющих где преклонить голову, которые, проводя ночи на улицах и претерпевая всякие бедствия, благодарят за все Владыку Христа! Ты же, Иоанн, желая получить вечный покой, здесь пребываешь в роскоши и покое, и имеешь все, что не пожелаешь, живешь в прекрасных палатах, носишь мягкую одежду, пьешь вино, ешь отборную рыбу, и при всем этом ты оделся еще многоценным одеялом. Чего же ты можешь ожидать в будущем веке? Нет, окаянный Иоанн, проводя такую жизнь, ты не получишь вечного царствия, но услышишь то же, что и евангелистский богач: «Восприял, если благая твоя в животе твоем, а убогая восприяша звая». Бог свидетель, что смиренный Иоанн не оденется сим одеялом в другую ночь, но на деньги, полученные от продажи одеяла, будут одеты нищие и убогие. С наступлением дня святый поспешно отправил одеяло на рынок для продажи, дабы за цену стоимости его купить одеяние убогим. Но когда продавали одеяло, случайно проходил мимо тот вельможа, который подарил одеяло блаженному Иоанну. Увидав, что оно продается, вельможа купил его и снова отослал к Иоанну, упрашивая его, чтобы он сам им покрывался. Взяв одеяло, святый снова отослал продавать его. Вельможа, увидав, что одеяло продается опять, вторично купил его и отослал к Иоанну с просьбой, дабы он сам одевался им. Иоанн же и в третий раз послал продать одеяло, но вельможа и в третий раз, купив, отослал к Иоанну. После сего Иоанн велел сказать всему вельможе: «Увидим, кто из нас утомится первый, я ли продавать или ты покупать и вновь отдавать мне». Таким способом святый Иоанн приобрел от того вельможи много золота, которое и раздал убогим. Божийний умів привлечь подаянню милостиню і скупих, і сребролюбців. Знає про некого єпископа по імені Троїла, що он весьма скуп і сребролюбив, Іоанн пригласив його з собою в больницю навестить болящих і убогих. Замітив, що Троїл має при собі золото, он сказав йому: «Отче Троїле, вот тебе случай, чтобы утешить сию убогую братью, подав и милостиню». Троїл, стыдясь показаться скупым, вопреки своему желанию, начал всем раздавать милостиню, начиная с первого до последнего, и истратил 30 литр золота. Но потом он стал сожалеть, что раздал столько золота убогим. Придя домой, Троїл так много печалился и розданим золоті, що слег в постель. Между тем святий Іоанн послав за ним, приглашая його на обед. Троїл отказався йти на обед, говорять, що болен. Догадываясь о причине его болезни, що он розболевся, сокрушаясь об истраченных денег, Іоанн захватив з собою 30 літр золота і отправився навестить болящего. Придя к нему, он сказав: «Вот я принес тебе золото, которое взял у тебя в больнице взаймы, возьми его, а мне дай записку в том, что ты передаешь мне ту награду от Господа, которая предназначилась для тебя за розданное золото». Увидав золото, Троїл сильно обрадовался и, получив его, тотчас выздоровел и тут же написал следующее: «Боже милосердный! Дарую награду господину моему Иоанну, патриарху Александрийскому, за 30 литр золота, который я раздал нищим, ибо он возвратил мне мое золото». Получив сию записку Троїла, Іоанн позвав його к себе на обед. Угощая його, святий внутренне молився Богу, дабы он избавил Троїла от такого сребролюбия. И вот ночью Троїл в видении узрел весьма прекрасный дом, неописуемой красоты. Над дверьми коего была золотая надпись: «Обители вечный покой епископа Троїла». Троїл весьма обрадовался столь прекрасному, уготованному для него дому, но внезапно явился какой-то величественный и грозный муж, как бы царский кувикуларий, и сказал слугам: кувикуларий — это постельник при царском дворе — «Господь своего всего мира повелел изгладить сию надпись». И немедленно слуги изгладили. Явившись вторично, тот же муж сказал слугам: «Напишите так: это обители вечный покой Иоанна, патриарха Александрийского, который купил их для себя за 30 литр золота». Пробудившись от сна, Троїл исполнился ужаса, сильно скорбел, что лишился приготовленного ему дома на небе, и укорял себя за любовь к золоту. Восстав, он поспешно пошел к блаженному Иоанну и рассказал ему о том, что видел. Блаженный Иоанн с обычной своей кротостью преподал ему наставление и отпустил с миром. С того времени Троїл исправился и сделался весьма нищелюбивым и милостивым ко всем. Господь, испытывавший некогда терпение праведного Иова, посетил и блаженного Иоанна тягостным испытанием. Однажды корабли, принадлежавшие Александрийской церкви, нагруженные доверху товарами, были в Адриатическом море. Вдруг поднялась буря и такое сильное волнение, что корабли едва не потонули. Опасность была так велика, что пришлось весь груз бросить в море. Так случилось по божественному попущению, да искушение веры святого Иоанна многочестнейшее звато гибнущей обрящица. Кораблей было 13. Цена же всех находившихся на них товаров достигала до 3300 литр золота. лишившись такого имущества, которым он мог бы в течение многого времени питать и одевать нищих, святый Иоанн переносился с благодарностью, часто повторяя слова Иова: «Господь дадет, и Господь отнят, будет имя Господне благословенно вовеки». Когда же к нему явились многие из начальствующих горожан, желая утешить его печали, он отвечал им: «Я виноват в гибели церковного имущества, ибо если бы я не превозносился умом, что подаю большую милостыню, тогда не погибло бы в море такое ценное имущество. Я возгордился, отдавая не свое, но Божие, и вот Бог, желая смирить меня, попустил такое обнищание, ибо нищета смиряет человека. Теперь же я и сам сознаю, что из-за гордости лишился награды у Бога и причинил большую потерю неимущим, ибо те, пища которой погибла, будут претерпевать голод. Но не ради меня, а ради их самих Господь не оставит неимущих и подаст им все потребное». Таким образом, пришедшие утешать Иоанна сами получили от него утешение и наставление. Господь же вскоре послал Иоанну вдвое более прежнего. Иоанн подавал нищим большую милостыню и особенно помогал терпящим какую-либо обиду. Однажды, когда он шел в церковь святых мучеников Кира и Иоанна, к нему подошла бедная вдова и, рассказав о великой обиде, причиненной ей зятем, просила защиту святого патриарха. Сопровождавшие Иоанна сказали ему: «Владыка, выслушай просьбу сей вдовицы уже тогда, когда возвратишься домой». Святый отвечал: «Как же ныне Бог услышит мою молитву, если я не выслушаю ее немедля?» И он не тронулся с места, пока не выслушал вдовицу и не защитил ее от обиды. Один юноша по смерти своих родителей остался без всяких средств к существованию. И он узнал об этом, спросил находившегося при нем, каким образом этот юноша впал в нищету, ибо он слышал, что его родители были весьма богаты. Боголюбивые мужи рассказали ему, что родители сего отрока были весьма милостивы и все свое имущество раздали убогим, а своему сыну оставили только 10 литров золота. Но пред своей смертью отец юноши, мать его умерла раньше, позвал его, предложил ему на выбор золото и образ Пречистой Богородицы и сказал: «Любезный сын, из всего нашего имущества осталось только 10 литров золота, все остальные мы передали в руки Христу. Отвечай же мне, чего желаешь ты, золото ли, или образ Владычицы нашей Богородицы, твоей помощницы и питательницы?» Отрок, презрев золото, взял икону Пречистой Богородицы, а золото просил раздать бедным. И вот нищим было отдано и последнее имущество. Когда отец умер, отрок остался бедняком и теперь испытывает всевозможные лишения. Несмотря на это, он каждый день и ночь молится в церкви Пресвятой Богородицы. Выслушав этот рассказ, преподобный Иоанн подивился добродетели разуму сему отрока, душевно полюбил его и с того времени, как истинный отец-сирот, имел попечение о нем и размышлял, какое бы оказать ему благодеяние. Однажды он тайно призвал своего эконома и сказал ему: «Я желаю тебе сообщить одну тайну, но смотри, никому не говори о ней». Эконом обещал сохранить тайну, которую святой ему скажет. Тогда патриарх сказал: «Поди, возьми старую хартию и напиши на ней предсмертное завещание от имени некого Феопемта так, чтобы из сего завещания выходило, будто я и сей бедный отрок, близкие между собой родственники. Затем приди к тому юноше и скажи ему: брат, знаешь ли, что ты близкий родственник патриарху? Поэтому тебе унизительно оставаться в бедности. При всем покажи ему написанное и прибавь. Чадо, если ты стыдишься объявить патриарху, что ты его родственник, то я скажу ему о тебе». Выслушав распоряжение Иоанна, эконом поступил так, как приказал ему патриарх. Он написал на ветхой хартии завещание, из которого явствовало родство бедного юноши с патриархом. Призвав затем юношу к себе, он показал ему завещание и сказал, что нашел его между старыми бумагами его отца. Прочитав завещание, отрок сначала обрадовался, а потом устыдился, что он весьма беден и одет в худое рубище, и просил эконома, дабы он сказал о нем патриарху. Эконом, пришедший к святому, сообщил ему просьбу отрока, и святый сказал: «Скажи отроку, патриарх так говорит, я принимаю, что мой дядя имел сына». «Припоминаю, что мой дядя имел сына, но я не знал последнего в лицо. Ты хорошо сделаешь, если приведешь его ко мне. Принеси также и завещание с собою». Эконом привел отрока и показал рукопись преподобному. Патриарх с любовью обнял юношу и сказал: «Хорошо, что ты пришел, ибо ты сын дяди моего». Святый снабдил юношу большим имуществом, купил ему дом и все потребное для жизни, женил его на благородной девице и постарался сделать его богатым, славным и честным, дабы исполнили слова псалма: «Не видя праведника, оставлено ниже семени его просящих хлеба». Святый Иоанн весьма часто навещал больных, которым сам прислуживал и напутствовал умирающих своими молитвами, помогая им при их кончине. Кроме всего, он часто совершал божественную литургию за умерших и говорил, что совершаемая за умерших божественная литургия приносит великую пользу усопшим. Подтверждение сего святитель указывал на событие, случившееся немного ранее сего времени на острове Кипре. «Один пленник из Кипра, — говорил он, — находился в Персии в тяжком заключении. Родителям его, жившим на Кипре, было сообщено, будто он уже умер, так что они оплакивали его как умершего. Трижды в год они стали исправлять память о нем, делая приношение в церковь за его душу для совершения божественной литургии. По прошествии 4 лет сын их убежал из плена и возвратился домой. Родители, увидав его, удивились, подумав, что он воскрес из мертвых. Возрадовавшись его освобождению, они рассказали ему, что 3 раза в год совершали о нем поминовение. Сын спросил, в какие дни они совершали поминовение. Они отвечали, что в день Богоявления, Пасхи и Пятидесятницы. Он же, услышав сие, припомнил и сказал: «В те дни приходил ко мне в темницу со светильником некий величественный муж, оковы не спадали с моих ног, и я был свободен. В остальные же дни я, как узник, снова пребывал в оковах». Блаженный Иоанн весьма опасался осуждать людей за грехи, в особенности иноков. Один раз ему случилось несправедливо осудить инока, и после того он не принимал никаких доносов на них и не осуждал их. Происшествие заключилось в следующем. Один юный инок в течение нескольких дней ходил по Александрии с весьма молодой и красивой девицей. Видя сие, некоторые соблазнились, подумав, что он ведет с ней беззаконную жизнь, и сообщили о том святому патриарху. Последний приказал немедленно схватить обоих, подвергнуть телесному наказанию и запретить отдельно друг и запереть отдельно друг от друга в темнице. С наступлением ночи инок явился патриарху во сне, показал ему свои сильно израненные от побоев плечи и спросил его: «Того ли ты хотел, владыка? Так ли ты научился у апостола пасти стадо Христово, не по принуждению, но добровольно? Поверь мне, ты обманут, как человек». С этими словами он удалился от него. Патриарх же, пробудившись от сна, размышлял относительно виденного, что бы оно значило, и, сознав свое прегрешение, сетуя и скорбя, сидел на постели. С наступлением утра он дал приказание привести того у инока, желая взглянуть, похож ли он на явшегося ему в сновидении. Инок пришел с большим трудом, ибо от множества ран едва мог двигаться. Патриарху видал его, помертвел, будучи не в силах вымолвить ни слова, только рукой дал ему знак сесть подле себя. Потом, придя в себя, он попросил инока, дабы он снял свою одежду и показал ему плечи, чтобы удостовериться, так ли он изранен, как видел во сне. Когда после настоятельных просьб инок стал снимать свою одежду, то все увидели, что он евнух. Патриарх, видя его израненное тело, весьма сожалел о случившемся и послал за оклеветавшими инока, отлучил их на 3 года от церкви. У инока же просил прощения. «Прости мне, брат», — говорил он ему, — «так как я сделал это по неведению, согрешил я перед Богом и перед тобою, однако тебе не следовало так неосторожно проводить время с девицею на соблазн мирских людям, ибо ты носишь иноческий образ». Инок смиренно ответил: «Владыка, поверь мне, что я не солгу тебе, а скажу правду. Раньше, когда я был в Газе, я шел поклониться гробнице святых мучеников Кира и Иоанна. Вечером меня встретила эта девица и, припав к моим ногам, со слезами умоляла меня, чтобы я не запрещал ей идти со мною. Но я оттолкнул ее обратно в бегство. Она же, идя следом за мной, сговорила: «Заклинаю тебя Богом Авраамовым, пришедшим спасти грешников и хотящим судить живых и мертвых, не оставляй меня». Услышавшись, я сказал ей: «Девица, зачем ты так меня заклинаешь?» «Я еврейка», — отвечала она мне с рыданием, — «и желаю оставить отеческую злую веру и сделаться христианкой. Умоляю тебя, отче, не отвергай меня, но спаси душу желающую уверовать во Христа». Услышав сия, я убоялся суда Божьего и, захватив девицу с собою, преподал ей наставление о святой вере. Пришедшую затем к гробнице святых мучеников, я крестил ее в церкви и в простоте сердца ходил с нею, думая поместить ее в женском монастыре. Выслушав рассказ инока, патриарх вздохнул и сказал: «Сколько имеет у себя Бог сокровенных рабов, мы, окаянные, того и не знаем». Потом рассказал всем окружавшим свое сновидение и, взяв 100 золотых монет, хотел отдать их тому иноку, но инок не пожелал взять ни одной, говоря: «Если инок верует, что о нем промышляет Бог, то он не нуждается в золоте, если же любит золото, то не верует, что существует Бог». Сказав это, он поклонился патриарху и ушел. С тех пор блаженный Иоанн стал еще сильнее уважать иноков. Он устроил для успокоения странствующих иноков монастырь и воздерживался от осуждения. Добрый пастырь наставлял и овец своих духовных, дабы не осуждали никого. Если бы даже и знали за кем-либо грех, то лучше взирали бы на свои грехи, а не на чужие. Случилось как-то, что в Александрии некий юноша с инокиней убежал в Константинополь. Все стали осуждать его и говорили: «Он загубил 2 души, и свою, и инокини, и притом послужил для всех соблазном. Между тем в Евангелии сказано: горе, им же соблазн приходит». Тогда святый Иоанн сказал им: «Чада, перестаньте осуждать, так как и вы виноваты в 2 грехах. Во-первых, осуждая согрешившего, вы нарушаете заповедь Божию. Прежде времени ничто не судите, а с другой стороны клевещете на брата, не зная, согрешает ли он до настоящего времени или уже покаялся». В назидание он рассказал им следующую повесть. Некий инок, проходил по улицам города Тира. Его заметила блудница по имени Порфирия, которая была всем известна в том городе, и стала кричать вслед инока: «Отче, спаси меня, как и Христос спас блудницу!» Инок же ни во что вменил суд человеческий и сказал ей: «Следуй за мной!» И, взяв ее за руку, вывел из города на глазах всех. После сего по всему городу пронеслась молва, что инок взял себе в жену блудницу Порфирию. Когда инок вел последнюю в женский монастырь, Порфирия нашла на дороге брошенного ребенка и взяла его себе, дабы воспитать его вместо сына. Спустя несколько времени некоторым гражданам тирским довелось быть в той стране, где проживал старец и Порфирия. Заметив, что она имеет ребенка, они сказали ей с насмешкой: «Хорошего ты, Порфирия, родила Порфирию, хорошая ты, Порфирия, родила ребенка». Вернувшись, они рассказали всем, что Порфирия от монаха родила ребенка. «Мы его видели своими глазами», — говорили они, — «и он весьма походит на монаха». Когда же старец провидел свою кончину и отшествие ко Господу, он сказал Пелагии, так переименовал он Порфирию по принятию ее у иночества: «Пойдем в Тир, куда мне необходимо ныне идти. Мне угодно, чтобы и ты сопровождала меня». Покорная воле старца, Пелагия отправилась с ним. Они пошли в город, взяв с собой и ребенка, которому было уже 7 лет. Когда они вошли в город, старец расхворался, и многие горожане пришли навестить его. Тогда старец сказал пришедшим навестить и его: «Принесите мне кадильницу». Ему принесли. Он, взяв кадильницу, высыпал себе на грудь горящие угли из нее и держал их до тех пор, пока они не остыли. Угли не опалили ни тело, ни одежды его. При всем старец сказал людям: «Благословен Бог, некогда сохранивший купину неопалимую от огня. Он свидетель, что подобно тому, как сие горячие угли не опалили моего тела, и огонь не прикоснулся к моей одежде, так и я с самого дня рождения своего не познал плотского греха». Сказав сие, старец предал душу свою Господу. Все видевшие это дивились и прославили Бога, имеющего себя в тайне подвязающихся рабов своих. Рассказав сию повесть, людям святый Иоанн поучал их такими словами: «Итак, братья мои чада, не будьте поспешны к осуждению. Мы часто замечаем грех человека согрешающего, покаяние же его в тайне им соделыванное не видим». Так сей добрый пастырь поучал своих словесных овец и с кротостью управлял Христовою церковью. Случилось, что персы сделали нападение на их страну. Иоанн, памятуя слова Спасителя: «Когда гонят вы в ограде сем, бегайте в другие», решился удалиться на время в Константинополь. Когда он отплыл от Александрии, то заболел и лежал в постели. И вот в видении он видит некоего светозарного мужа, держащего золотой скипетр и говорящего: «Царь царей зовет тебя к себе». Из сего видения святый узнал, что приблизился конец его жизни. Приплыв на свою родину в Кипр, он не мог пуститься в дальнейший путь и, достигнув родного города Амафунта, с миром представился ко Господу. Умирая, святый Иоанн говорил: «Благодарю тебя, Господи Боже мой, что ты сподобил меня принести тебе твое, и что из благ мира сего ничего для меня не осталось, кроме лишь третьей части серебряника. Но и относительно сей части я завещеваю, чтобы она была отдана нищим. Когда я был назначен Александрийским патриархом, я нашел в моей епархии около 8000 литров золота. От приношения же богомольцев я собрал более 10000 литр, которые все отдал я Христу. Ему же предаю ныне и душу мою». Блаженный был погребен в своем родном городе Амафунте, в церкви святого Тихона Чудотворца, вместе с двумя почивающими там епископами. При этом произошло следующее событие. Когда хотели с ним положить святого Иоанна, то те тела, раздвинувшись, как живые, отделились друг от друга и в середине между собою дали место Иоаннову телу. Это чудо все присутствовавшие видели и воочию, и пораженные с изумлением прославили Бога. Нельзя также умолчать и о следующем чуде, которое случилось после погребения святого Иоанна. Одна женщина, впав в тяжкий грех и стыдясь исповедать его своему отцу духовному, с верою пришла к блаженному Иоанну, когда он был еще жив, но уже болел и близок был к смерти. Поклонившись ему в ноги, она с воплями и обильными слезами говорила: «О преблаженный, я страшная грешница, и грех мой так ужасен, что я никому не смею открыть его, но я знаю, что ты, если хочешь, можешь простить меня, ибо Господь вам сказал, аще разрешите на земле, будут разрешены на небесе, их же отпустите грехи, отпустится им». Блаженный отвечал: «Если ты пришла с верою, то исповедай предо мной свой грех». На это женщина сказала: «Владыка, я не могу исповедать греха своего, потому что великий стыд удерживает меня». Преподобный сказал ей: «Если ты стыдишься исповедать устами, то поди напиши на харти и принеси ко мне». Она же сказала: «Я и сего не могу исполнить». Тогда святый сказал: «Напиши, запечатай и отдай мне». Написав свой грех, женщина заклинала святого не разрывать печати и не читать ее написание. Получив его, Иоанн на третий день после того представился. О письме же том он никому не рассказал. Женщина... то и тогда в городе не было. Утром после его похорон женщина его пришла в город и, узнав, что патриарх умер и похоронен, горько скорбела, ибо она думала, что другие, после его смерти, взяв ее писание, прочитали о грехе ее. Пришедши ко гробу святого, она взывала к нему, как бы к живому. «Человек Божий!» — восклицала она. «Я не осмелилась тебе самому исповедать греха моего, и вот в настоящее время он стал всем известен. Лучше бы не отдавала я тебе той харчи с грехами моими, горе мне окаянной. Я стыдилась тебя, но теперь постиг меня еще больший стыд, и я стала посмешеством для всех. Но я не отступлю от твоей гробницы, пока ты не возвестишь мне, куда ты девал мою Писание, ведь ты не умер, но продолжаешь жить и ныне». В таком состоянии она пребывала у гробницы Иоанна 3 дня. На третью ночь святый Иоанн воочию вышел из своего гроба с 2 лежащими с ним епископами и сказал плачущей: «Женщина, доколе ты не оставишь нас в покое и не перестанешь слезами омочать наши одежды?» Сказав это, он передал ей запечатанное письмо со словами: «Возьми свое письмо и, разорвавши, взгляни». После сего мертвые снова легли в свои гроба, женщина же, приняв хартию, увидела свою печать целой и, разорвав, нашла написанное уже вытертым, а вместо сего было написано: «Ради раба моего Иоанна изгважден грех твой». Женщина, получив чудесное отпущение своих грехов, сильно возрадовалась и возвратилась в свой дом, славя и хваля Бога и величая угодника Его, святого Иоанна Милостивого, молитвами которыми да явит и нам Господь свою милость, да загладит все грехи наши и да впишет нас в книгу живота во веки веков. Аминь. Тропарь святого, глаз 8. «В терпении твоем стяжал я си мзду твою, отче преподобнее, в молитвах непрестанно терпевый, нищие возлюбивый и сия удавливый, но молись Христу Богу и Анне милостью и блажение, спасися душам нашим». И кондакт. Богатство Твое расточил еси убогим, и небесное богатство ныне восприял еси Иоанне всемудре. Сего ради все Тя почитаем, собершающе память Твою, милостыни о Тезаемените. Богу нашему слава!